Глава 6. Бернская башня. Путешествие оказалось недолгим. Вода неожиданно быстро сменилась твердой поверхностью, которой Василиса ощутимо приложилась носом, локтями и коленками одновременно. Удар был настолько сильным, что девочка некоторое время даже говорить не могла, так ей дыхание перехватило. Раздался еще один бах и громкое восклицание. Рядом плюхнулся Маар. Впрочем, он тут же вскочил, потирая ушибленный бок. «Василиса, ты в порядке?»
«Ага, жесткая посадочка».
«Этого бы не случилось, если мы погружались бы в бассейн медленно», — виновато произнес Маар. «Тогда бы просто аккуратно приземлились на пол. Но винить грозу нельзя. Наоборот, ее находчивость спасла нас». Василиса осторожно встала на колени, прислушиваясь к ощущениям. А уж потом поднялась, медленно распрямляясь.
«Надеюсь, гроза успела спрятаться».
Со вздохом ответила она.
«Ну что, мы на месте?»
Из единственного окошка, круглого, забранного мелкой частой решеткой, с трудом пробивался свет наступающего вечера. Где-то рядом громко и настороженно тикали часы, четко отбивая каждый удар. Внизу под досками пола что-то щелкало, скрипело и дребезжало, словно бы кто-то стремился пробраться наверх и разобраться с незваными гостями. Маар зажег пальцами огонек, мгновенно переместив его на специальный настенный подсвечник. Василиса последовала его примеру. Над ее головой завис шар-светильник, озаривший нуль зеркала в простой деревянной раме, довольно потертый и поцарапанный. Из него-то и выпали путешественники.
«Так значит, это Бернская башня? Ты уверен?»
Маар, занятый открыванием оконной рамы, кивнул. «Да, конечно. Я же специально выпросил у деда экскурсию, чтобы точно записать координаты. Мы же пропадали в одной деревушке поблизости. Там живет старый часовщик. Ну, я и говорю деду, а что это за колокольня такая имеется в Берне? Давай слетаем, посмотрим». Вначале он отказывал. «Много дел, много дел. Но у меня есть к нему подход». Маар хитро усмехнулся. «Это ведь очень старая башня. Ей почти 800 лет, представляешь? Когда-то она прозывалась оборонительной и стояла на западных воротах города. А потом из нее сделали тюрьму. Но сейчас эти часы — символ Берна и вообще всей Швейцарии. Иди посмотри, как снаружи красиво». Он поманил Василису к окошку. Отсюда открывался вид на старинную улочку, вдоль которой тянулись дома с широкими арками входных дверей. А вдали, где-то посередине улицы, виднелся фонтан с каменной фигурой стражника, держащего в правой руке древко со знаменем.
«А как называется эта башня?»
— полюбопытствовала Василиса. «Сайт Глокентурм», — без запинки произнес Маар.
«Как-как? Ну и названица! Язык можно сломать!»
«Ага, я тоже так подумал, когда впервые услышал. Хочешь взглянуть на часы? Только придется спуститься по лестнице и выйти через дверь. Причем всего на несколько минут, потому что вскоре башню закроют для посещений». Маар открыл дверь, за которой виднелась лестница. «Эх, жаль, сейчас не полетаешь. Конечно, в сумерках можно часодействовать, но внизу полно туристов. Они все-все фотографируют. Настоящие фотоманьяки. Представляешь, некоторые даже ночью возле башни толпятся». Когда ребята очутились на улице, то действительно оказались в большой толпе людей. Слышался говор на разных языках, то и дело раздавалось щелканье фотоаппаратов, мелькали вспышки. По примеру остальных, Василиса и Маар задрали головы. На этой стороне башни располагались одни над другими сразу двое часов. Верхний циферблат, огромный, черно-золотой, казался щитом старинного рыцаря. От него невозможно было отвести взгляд. Нижние часы, состоящие из нескольких кругов с цифрами и фигурками знаков зодиака, казались волшебными, нереальными, часодейными. Да и сама башня, крепкая, приземистая, с удлиненной крышей-колокольчиком, абсолютно не вязалась с современностью. У Василисы даже закралось подозрение, что Цайт Глокентурм перенесли откуда-нибудь с Эфлары. А может, в этом городе живет много полудухов-часодеев? А что, если кто-либо из них и спрятал в башне оружие против Острогора? Великий дух остал и наверняка насолил многим, ведь он жесток даже с собственной семьей. Вспомнив о своей миссии, Василиса внимательно оглядела весь циферблат и особенно фигурные стрелки часов. Но, увы, к этим стрелкам вряд ли бы подошло маленькое ржавое острие из свертка. «Смотри, внизу находятся астрономические часы», — принялся рассказывать Маар. «Они показывают не только время в 24-часовом формате, но и день недели, месяц, фазу Луны, зодиакальное положение Солнца и даже угол поднятия Солнца над горизонтом. А вот эти механические сказочные фигурки каждый час разыгрывают небольшой спектакль. Шут начинает звонить в колокольчики, по кругу идут медведи, кричит петух, возвещает начало часа, а лев кивает столько раз, сколько пробило часов, и машет жезлом. Жалко, что мы пропустили выступление. Оно происходит в конце каждого часа, а сейчас начало девятого. Кстати, видишь, возле астрономических часов сидит сам Хронос, древнее божество, олицетворяющее время.
«А что это у него в руках?» — Василиса вытянула шею. «Песочные часы?»
«Ага. Во время спектакля он их переворачивает вверх дном. Дед рассказывал, что Хроноса с давних времен изображали как часодея с четырьмя крыльями. Два крыла смотрят вверх для полета, а два опущены к земле. Такое расположение символизирует гармонию существования духовного и материального, а еще позволяет путешествовать по времени».
«Так вот почему у часовщиков крылья?» — восхитилась Василиса. «Ты столько знаешь, Мар, это здорово!»
«Ну да, пожалуй. Меня же сама Черная Королева готовила на черноключника». Мар улыбнулся, заметив, что Василиса мгновенно напряглась. Но стальной зубок достался другому достойному часовщику. «Я говорил тебе, что очень рад этому. Тем более, что ты теперь умеешь обращаться с тикером».
«Я только начала пробовать», — с некоторой прохладцей ответила Василиса. «И не все предметы подчиняются вообще-то. Скажем, наш ржавый обломок стрелы молчит».
Но, заметив уважительный взгляд Мара, добавила мягче.
«Это действительно так здорово. Вначале из цифр флёра образуется купол, затем появляются тени, мантисы, и начинают показывать картины».
«Хотел бы я это увидеть», — загорелся Мар. «Знаешь, я много читал о тикере и мантисах, но никогда не видел воочию, как это работает. Если бы я знал, что ты обладаешь часовым флёром, то с самого начала не сомневался бы в тебе». «Впрочем, я и так не сомневался», — мигом спохватился он. Вновь омрачившись, Василиса едва кивнула. Ей не хотелось продолжать разговор на эту неприятную тему, поэтому все внимание она вновь обратила на часы.
«Так говоришь, это символ Швейцарии?»
«Конечно. Представляешь, благодаря этим часам Альберт Эйнштейн, великий остальский ученый, разработал общую теорию относительности, полностью изменившую восприятие мира». Мар старался изо всех сил, чтобы загладить свою оплошность. Дед рассказывал, что Эйнштейн жил где-то рядом и подолгу любовался этими часами, думая над связью между светом и временем. Кстати, его дом недалеко, там сейчас музей. Василисе очень хотелось посмотреть и на представление, и на музей Эйнштейна, но не следовало забывать, зачем они вообще прибыли в Берн.
«Давай вернемся в башню, что ли?» — вздохнула она. «А то вдруг закроют двери».
Мар широко улыбнулся, вновь повеселев. «Не закроют. На всякий случай мы отмотаем время на 15 минут. Вряд ли здесь кто-то обратит внимание на наше часодейство. А то ведь нам скоро возвращаться, грозу выручать». Он взмахнул часовой стрелой, чуть не задев какого-то бородатого старичка в шляпе, подошедшего поближе. К счастью, тот настолько восхищенно взирал на башню, что даже не заметил часодейного движения Маара. Зато Василиса почувствовала, как ее ноги начинают идти назад, двигаясь по направлению к башне. Мало того, ее тело выполняло все движения, которые она уже исполнила. Например, вот здесь она «Ахи!» чихнула, тут поправила волосы, даже мысли ее шли наоборот, словно в голове все перемешалось.
«Ого, раман чилтати о том я мерв», —
отрешенно думала Василиса, наблюдая будто со стороны, как ее несет по лестнице, обратно, в комнату над часовым механизмом.
«Здорово у тебя получается», —
похвалила Василиса, когда они вновь очутились возле самого зеркала. «Спасибо», — довольно отозвался Маар. «Я часто практиковал эфир перемотки в Чернолюте. Помню, когда я отпрашивался в поход у деда, то мне пришлось 5 раз отматывать время, чтобы нужные слова подобрать. Но, увы, Черная Королева меня рассекретила и все равно никуда не отпустила. Мне еще так попал...» Он осекся, уставившись куда-то за спину Василисы. Интуитивно девочка в один миг развернулась, готовая ко всему, даже часовую стрелу выхватила. Да так и застыла в изумлении. Оказывается, в чердачном помещении башни появился еще один гость. На фоне окошка четко вырисовывался тонкий женский силуэт с необыкновенно прямой осанкой. «Вы?» — не сдержал удивленного возгласа Мар. И тут же поправился. «Извините, Ваше Величество». С шелестом развернулись складки длинного белоснежного платья. Белая королева смотрела только на Василису. И от ее взгляда, нежного, внимательного и грустного, девочке стало немного не по себе. Она даже сделала 2 шага назад, но задела край зеркальной рамы и остановилась.
«Здравствуй. Я ждала тебя, Василиса».
Но девочка даже не шелохнулась. Март топтался на месте, не зная, что предпринять. Его душа разрывалась на части. С одной стороны, он хотел поступить тактично, выйти за дверь, раз у этих двоих намечался личный разговор, но и не желал бросать Василису одну. Белая королева уловила его смятение и едва заметным жестом разрешила остаться. «Я специально выбрала этот день, Василиса», — мягко продолжила она. «День, когда тебе столько рассказали обо мне».
«Значит, это все правда? Про Строгора, нить моей судьбы и камни настроения?»
Как Василиса ни старалась, она не смогла скрыть обиду в голосе. Белая королева плавно взмахнула левой рукой. Из тонкого воздушного рукава вылетела стайка сияющих огней, завелась кольцом и застыла на потолке в виде обычной люстры. Стало значительно светлее, хотя сейчас Василиса предпочла бы полумрак, не хотелось показывать свои чувства.
«Да, это правда. Но не вся.
Вот почему я хочу рассказать тебе всю нашу историю и прошу тебя всего лишь выслушать меня, Василиса». Девочка решительно кивнула. «О да, она не прочь послушать, что скажет Белая Королева, и тогда уже сделать окончательные выводы». «Когда я была ученицей в Змеулане, начала та, продолжая стоять у окна, то считалась одним из лучших специалистов по расчетам вероятностей будущего. Собственно, поэтому я здесь. И зная, что вскоре грядут значительные события, мне больше не хочется терять ни минуты».
«Мы с Маром тоже теряем время», — зло отозвалась Василиса. «Между прочим, сюда мы тоже не просто так пришли».
«В этой башне ничего нет». Белая королева грустно улыбнулась. «Я знала, что в черной комнате ты найдешь карту, поэтому подарила тебе медальон. Я видела это в будущем. Видишь ли, матери по-особенному чувствуют судьбу своих детей, особенно дочерей. Многое угадывая, порою действуя интуитивно...»
«Ну, конечно», — оборвала Василиса, делая еще один шаг назад. «Много вы думали, когда променяли нить в моей судьбе на дар камней настроения, потому что хотели править феями, стать королевой».
Лицо королевы застыло от внутреннего напряжения. В свете огоньков люстры оно словно бы потускнело, разом потеряв все краски, казалось невероятно бледным, встревоженным и несчастным. «Ты должна понять, Василиса», — тихо произнесла Белая Королева, отворачиваясь к окну. «Мы все время от времени совершаем промахи. Я хотела получить все, ничего не теряя, и поэтому заплатила двойную цену. Иногда можно совершить очень большую ошибку и раскаиваться в содеянном всю жизнь». Василиса промолчала. Она боялась говорить, потому что, скажи она сейчас хоть слово, то просто расплачется. Мар затих в дальнем углу, но девочка чувствовала, что друг тоже сильно обеспокоен. «Интересно», — вдруг подумалось ей, «знал ли он, что Василиса — дочь Белой Королевы? Судя по довольно обалдевшему виду друга, ему никто еще не рассказывал об этом». Белая королева порывисто приблизилась к дочери, но остановилась, не решаясь притронуться к ней, обнять, чтобы, наконец, преодолеть невидимую стену между ними, стену в долгих 12 лет, проведенных в разных мирах. «Острогор позвал меня к себе, чтобы поздравить с рождением дочери», — вновь заговорила королева. Ее голос звучал тихо, но твердо. Нортон отсутствовал. Уехал по какому-то важному заданию. Немногим позже я узнала, что Острогор специально отослал его. Великий дух долго говорил со мной, все больше убеждая, что Нортон вскоре бросит меня, ведь он сын королевы, а я найденыш без роду племени, то ли человек, то ли полудух, то ли фея. Она гневно сощурилась, очевидно вспоминая то неприятное событие во всех подробностях. «Видишь ли, Василиса, мои нижние крылья раздвоены. Вот почему никто не усомнился, что у меня 6 крыльев, как у всех фей». В доказательство королева вызвала крылья, голубовато-белоснежные, словно вытесанные из хрупкого искрящегося льда, грациозно помахала ими, во все стороны так и посыпались бриллианты. Василиса чуть не вспыхнула от негодования. «Вот спасибо вашему величеству за наглую демонстрацию дара камней настроения». Того самого дара, из-за которого она позволила Острогору копаться в судьбе дочери.
«Мар, нам пора обратно», —
процедила девочка и первой схватилась за деревянную раму зеркала.
«Погоди, Василиса!»
Резкий окрик королевы все же остановил Василису. Было в нем нечто повелительное и непреклонное, некая убежденность в своей правоте. Да и Маар даже не двинулся с места, так и стоял в углу комнаты, сосредоточенный и нахмуренный.
Через какое-то время Острогор все-таки призвал к себе Нортона,
продолжила Белая Королева,
но не поздравить с рождением дочери.
«Нет», — она горько усмехнулась. «Он все рассказал твоему отцу, но подал информацию совершенно в другом свете, оболгав меня. Он сообщил твоему отцу, Василиса, будто я разрешила ему взглянуть на твой клубок, чтобы получить дар камней настроения, что я пришла к Острогору и просила его об этом. И он, в знак уважения к одной из немногих учениц, согласился, но перед этим решил просмотреть судьбу нашей дочери и увидел на одной из самых вероятностных нитей». Белая Королева замолкла, очевидно, собираясь взвесить каждое слово из того, что собиралась произнести. Василиса затаила дыхание, она уже решила, что дослушает королеву до конца. Неожиданно Лиса выпрямилась с воинственным видом, словно приняла очень важное решение, и произнесла: «Острогор увидел его смерть. Зачесывание Нортона Огнева от руки дочери, от твоей стрелы, Василиса. Полное зачесывание». В углу шумно выдохнул Маар. Василиса видела его глаза, распахнутые от ужаса и изумления, потерявшие обычную веселость. Мальчишка бросил на подругу растерянный взгляд, и она не выдержала, отвела глаза, уставившись на собственное перепуганное изображение в зеркале. Василиса хотела улыбнуться себе, просто хмыкнуть, рассмеяться, выкрикнуть «неправда!», но словно онемела. Только в голове почему-то крутилось: «От твоей стрелы». Острогор редко ошибается, Василиса. Нортон это знал, как никто другой. С каким-то упорством зачастила королева, словно оправдываясь за свои слова, уже сказанные, вылетевшие изо рта, словно стая маленьких злых птичек. Слова, которые уже не вернуть обратно. Ты бы видела его в те минуты. Получить столь точное предсказание, знать, что тебя должен зачесывать собственный ребенок. «Извини меня». Она рванулась к ней, схватила за руки, но девочка этого даже не видела. Так ее огорошило признание королевы. «Она что, должна убить своего отца? Зачесывать? Вот почему он всегда был так холоден с тобой», словно в забытьи продолжала королева, пытаясь поймать взгляд дочери. «Поэтому отдалил от себя, отдал на воспитание чужому человеку. Я хотела забрать тебя в Белый замок, но он не позволил», вмешалась Черная Королева. Нортон думал, что это она подговорила меня совершить такой поступок. «Видишь ли, твоя бабушка всегда была против наших отношений, считала, что Нортон должен жениться на высокородной девушке. Она часто говорила ему об этом с самого детства. Вот почему Нортон так решил». Королева вдруг сердито поджала губы. «Он дрался с матерью, нанес ей крылом тот страшный шрам, рассорил всех нас. Я часто думаю над тем, почему так произошло. Что разрушило наше счастье? И все нити моих размышлений неизменно приводят к Острогору. Почему-то он захотел поссорить нас с Нортоном. Зачем, по какой причине, я не могу взять в толк. Одно я знаю точно. Великий дух Осталы ничего не делает просто так. Ничего». Василиса переглянулась с Мааром. Тот стоял бледный, растерянный, ошарашенный. Она невольно подумала, что выглядит со стороны точно так же, но не решилась снова заглянуть в зеркало.
«Вы все врете», — наконец произнесла она. «Только я не понимаю, зачем?»
Белая Королева ничего не сказала. А Василиса вдруг вспомнила пощечину отца в их первую встречу, сколько же ненависти плескалось тогда в его холодном, презрительном взгляде. «Тебе не надо мне верить, Василиса. Так будет даже лучше. Но я хочу, чтобы ты была готова, если момент, когда тебе придется решать судьбу отца, наступит».
«Тот самый момент».
Перед глазами всплыло лицо Нортона-старшего, напряженное, с холодными светло-зелеными глазами, нахмуренным лбом, резкими складками у рта. «Моей дочери придется принять очень непростое решение».
«Такой момент никогда не наступит!» Запальчиво воскликнула Василиса. «Вы все врете!»
Белая Королева рванулась к ней. и обняла изо всех сил. Василиса не отстранилась, но и не ответила на объятие. Она стояла словно оглушенная и как будто смотрела на себя со стороны. Нет, это не могло происходить с ней. Это башня, незнакомая комната, белая королева, Маар. Да ей просто все приснилось.
«Конечно, не наступит», — пробормотала королева. «Все будет хорошо».
Но Острогор что-то задумал. Он что-то увидел в твоей судьбе. Возможно, по какой-то удивительной прихоти времени именно тебе дано разгадать его самый тайный секрет, Василиса.
«Какой еще секрет?»
Непроизвольно голос Василисы задрожал. «Скорее всего, это связано с той картой, которую ты нашла в черной комнате. Или с предсказанием сумасшедшей Агаты. Да-да, мы все знаем. И я, и Черная Королева, и Нортон. К сожалению, в этом предсказании нельзя быть уверенным. Круг прорицателей не подтвердил ее слова. Но я верю в случайности. Я верю в тебя, Василиса, а я хороший специалист по будущему». Она улыбнулась, и Василиса вдруг увидела, что по лицу Белой Королевы текут слезы. Не камни настроения, не бриллианты, а самые настоящие слезы.
«Раз вы так хорошо умеете распознавать будущее», — неожиданно раздался громкий голос Маара, «то, возможно, дадите нам дельный совет по поводу этой карты с башнями».
Белая Королева еще раз напоследок сжала Василису в объятиях и отпустила. Маар подошел ближе и успокаивающе пожал девочке руку. «Не переживай, мол, я рядом». «Радостно, что я смогла увидеть именно вас двоих». Белая Королева улыбнулась как-то загадочно, а в ее глазах появились хитрые смешинки. «Вы чем-то похожи на нас с Нортоном. Внучка королевы и ее воспитанник. Кто знает, возможно, в будущем вы будете проводить вместе много времени». Она таинственно улыбнулась, видя, какими озадаченными сделались лица у ребят. Впрочем, Маар тут же нахмурился и почему-то отпустил руку Василисы. Но Белая Королева вновь посерьезнела. «Я видела в клубке твоей судьбы много видений, связанных с Биг Беном, Василиса. Возможно, в этой башне ты найдешь нечто ценное. И будь очень осторожна в Спасской башне. Я помню, что там случится нечто пугающее, неприятное. То, что тебя сильно обеспокоит. И друзьям своим передайте».
«Хорошо», — ответил за двоих Маар.
«А теперь идите. Черная Королева собирается покинуть подводную часовню. Ее Величеству очень не понравилось бы, узная она, что я тебе все рассказала. Ты еще слишком юна. Но именно поэтому я хочу, чтобы с тобой все было хорошо, Василиса. У нас осталось немного времени. Острогор вскоре займет новое тело, и его сила будет расти с каждым днем. Мы все погибнем, если ему не помешать. Маар!» Королева развернулась к мальчику. «Кое-что из нашего разговора Василиса забудет, потому что Черная Королева догадается и предпримет меры, в этом я даже не сомневаюсь. Поэтому будь рядом, чтобы рассказать. Я поставила таймер. Если настанет тот момент, когда Василиса пойдет против отца, шепни ей «Бернская башня», и моя дочь вспомнит то, что услышала сегодня». Отвесив низкий поклон, Маар выпрямился с решительным видом.
«Я все понял, Ваше Величество».
Василиса, страшно разозленная тем, что эти двое беседуют между собой, как будто ее здесь нет, уже открыла рот, чтобы высказаться со всей яростью, но вдруг очертания полутемной комнаты дрогнули, исказились, словно кто-то пытался их грубо искривить руками. Равномерное тиканье часового механизма башни вдруг заполнило все вокруг, сливаясь со стуком сердца, проникая в самое нутро. Раздался глухой, грохочущий рокот. Василисе почудилось, что где-то рядом изо всех сил бьет о камни моря, норовя пробраться в маленькую комнату. И вот из зеркала подул сильный ветер. Зеркальная поверхность разжижилась, забурлила, превратившись в гигантскую волну с высоким серебристым гребнем, разом захлестнувшую обоих ребят. Исчезло встревоженное лицо Белой Королевы, изящный силуэт ее платья, люстра из голубых огней. И вот уже взметнулась полупрозрачная штора на широком решетчатом окне, проплыла знакомая стайка серебристых рыбок.
«Плохо наше дело», — послышался встревоженный шепот Маара.
Кто-то насильно перемещает нас назад. Неужели повелительница прознала? Нам конец.
Но Василиса даже не отозвалась. Ей стало очень плохо.
Из последних сил, сохраняя сознание, она заметила чернильно-черную тень в растекающихся одеждах и скорее догадалась, чем увидела, что перед нею сама черная королева.
Кажется, ее зовут Нереева. Или это ей тоже привиделось?
Василиса очнулась только ночью. У нее начался сильный жар. Девочка лишь смутно видела вокруг себя какие-то метущиеся фигуры, похожие на танцующие языки пламени, но не могла никого узнать. Вскоре ей стало еще хуже. Василиса начала бредить. Все что-то говорила про мантисы, ключи, предсказания, считала крылья у ракушеплюев, хлестала по щекам какую-то мрачную русалку с длинными рыжими волосами, звала на помощь лунопташку. Раз за разом в ее лихорадочных видениях приходил старый клокер, весь в золотых и бронзовых чешуйках, почему-то в костюме горничной, белом фарточке и кружевном чепчике на безобразной железной голове. У клокера были ярко-голубые глаза Фэша и веселая улыбка Маар. Он поправлял ей одеяло своими железными руками, гладил по волосам, что-то объяснял, ухмылялся механическим ртом, а после вдруг хватал пальцами за шею и принимался душить. Василиса просыпалась от нехватки дыхания, но вскоре вновь проваливалась в горячечное беспамятство. К счастью, утром все прошло. Ну, просто как рукой сняло. Специально вызванная из черновода госпожа Фиала сообщила, что ночью каждый час приходила сама черная королева и давала Василисе специальную часодейную настойку из своих личных запасов. Няня шепотом передала, что повелительница сильно ругала Маара. Очевидно, парню серьезно влетело за то, что он потащил Василису в глубины Черного озера. Ведь это по его вине девочка чуть не схватила воспаление легких и какую-то непонятную водную болезнь. Слава великим часам, молодой организм победил, все обошлось. Василиса слушала няню вполуха. Она еще чувствовала себя слабой, но все же Бернская башня, разговор с Белой королевой уходили куда-то далеко-далеко, все больше бледнее и растворяясь. Как ночной кошмар, представлявшийся ночью неумолимой надвигающейся реальностью, вдруг уступает место яркому солнечному свету, проникающему с утра в распахнутое настежь окно комнаты. И все же Василиса провалялась в постели еще 3 дня. Наконец госпожа Фиала убедилась в ее нормальном самочувствии и разрешила спуститься в сад погулять, где ее давно поджидали гроза и Маар, как всегда веселые и неунывающие. Друзья ни словом не обмолвились о подводном приключении. И все те события окончательно выветрились из Василисиной головы. Словно ее сознание специально постаралось избавиться от всего плохого, болезненного, раздражающего. Судя по всему, настойка черной королевы хорошо помогла.